Картинка пятая. Традиции. Маршрут. Старинные иконы, омут времени, липовые оклады, чаепитие, самовар, рона, буквица, неглюбские рушники, старшая женщина рода, путь традиции. Я почти не замечала, как летит время, для меня оно остановилось. Анна Григорьевна прошла вперед и стала подниматься по лестнице на второй этаж музея. Скрип ступенек убаюкивал меня, и я начала погружаться в междупутье, населенное потемневшими ликами святых, глядящих на меня сквозь окна иконы. Запахло ладаном, воском и ароматом трав. Словно семя в землю, в мою спящую душу начал проникать некий божественный звук. Сердце заныло и забилось, как перед дверью родного дома, позабытого в странствиях по чужим большим городам, вокзалам, аэропортам. Деловитость и жажда книжных знаний улетучились, остались лишь глаза Божьей Матери, все понимающие и обнимающие. Голос экскурсовода, повествовавший о бесценных окладах из днепровского речного жемчуга, вышитых руками ветковских искусниц, мешал и даже раздражал. Сейчас любой рассказ препятствовал моему единению с прошлым. Слова брызги били в лицо и кололи в уши. «Да вы не слушаете меня совсем!» – встрепенулась Анна Григорьевна. «Посмотрите только, какой филигранной работы эти резные липовые оклады, покрытые тончайшим слоем сусального золота. Липа – дерево мягкое, но упругое. Только из подобного материала можно создать такую райскую, объемную, светящуюся изнутри божественным светом красоту. Кстати, отсюда и пошло выражение – да это же липа, поскольку липовые позолоченные оклады для икон производят полное впечатление золотых. Мой взгляд был прикован к лику Божьей Матери, как будто это моя мама смотрела из окошка на меня. Хватит вам смотреть на иконы, они затягивают, забирают слишком много энергии этого мира, голова у вас будет сильно болеть, и сознание можете потерять. Практика нужна ежедневная для общения с такими сакральными пластами прошлого. Очнитесь немедленно, дышите, нельзя так. Сиганули в реку времени на серьезную глубину без тренировки, вот селенок-то вынырнуть и не хватает. Кессонная болезнь. Пошли, пошли быстренько отсюда, к более простому и близкому времени. Анна Григорьевна пристально посмотрела мне в глаза и практически силой потащила в другой зал музея. Туда, где в огромные окна лился полуденный солнечный свет, и где пузатые медные самовары пускали шаловливых зайчиков. Я даже закрыла глаза от такого резкого перехода из омута времени в яркую столовую, как будто бабушкиного дома. «Ну что, вынырнули?» «Стало легче дышать среди знакомых предметов?» Продолжала выталкивать меня на поверхность времени Анна Григорьевна. «Это прообраз самовара. Сбитенник для приготовления горячего медового напитка сбитня. Чай-то появился на Руси только в 17 веке. Самовары использовались не только для чаепития дома. Здесь вы видите казацкие походные самовары. В них готовили кулеш и кашу. Сияющий медный самовар стоил очень дорого и свидетельствовал о состоятельности семьи. Его включали в приданое и передавали с поколения в поколение, как одно из величайших ценностей, ведь внутри самовара жила душа рода и дома, объединявшая за чаепитием и беседой всю семью. Нередко у пузатого сородича спрашивали совета, слушая, как он шумит, одобрительно или сердито пофыркивает. А уж со вкусом чая из самовара, пропитанного дымком еловых шишек, разве может что-либо сравниться? Медный красавец был другом, собеседником и членом семьи. У староверов были строгие обычаи чаепития. Во-первых, чай всегда разливала хозяйка дома. На стол выставлялась всякая вкусная выпечка и варенье. На плечи гостям вешались маленькие рушники пот вытирать, так как за трапезу самовар ставился несколько раз и выпивалось по 10-15 стаканов чая. Это уже в начале прошлого века тульские фабрики купцов Баташовых массово стали выпускать самовары по доступным ценам. Знаете, Анна Григорьевна, я вам тоже расскажу историю о тульском самоваре, изготовленном на фабрике братьев Баташовых. Решила я поделиться событиями, произошедшими со мной несколько лет тому назад. Началась она в Нью-Йорке в знаменитом ресторане Russian Tea Room по соседству с Карнеги-холлом, где среди ярко-красных диванов и таких же стен, разукрашенных золотыми узорами, выставлено несколько десятков медных самоваров, маленьких и огромных, пузатых без труб и с длинными трубами, с узорными ручками и кранами. Вот так представляют русскую чайную комнату американцы. Они бы сильно удивились, побывав в этом музее и увидев, что в заснеженной России единственный самовар стоял в деревянной светлице, где красный цвет встречался разве что на рушниках да на иконах. После этого я начала беседовать со своими друзьями о фамильных чаепитиях и самоварах. Но, к моему великому сожалению, я слышала практически ото всех одни и те же слова. «О каком семейном самоваре ты говоришь? Войны, ссылки, репрессии, миграции. Здесь не то, что самовара, даже фотографий предков не осталось. Почти все семейные истории скрывались от детей. Нет, ничего не знаем и не помним». Однажды, вернувшись во Флориду и окончательно отчаявшись получить какую-нибудь информацию о самоварах от своих друзей, я случайно в магазине встретила небольшого роста пожилую женщину, которая, услышав, что я говорю по телефону по-русски, подошла ко мне и обратилась по-английски. «Здравствуйте, меня зовут Руна. Моя семья приехала в Америку в начале прошлого века из небольшого белорусского местечка. Моя прабабушка и прадедушка вместе с 9 детьми пересекли океан в трюме корабля практически без еды и воды. Самой большой ценностью, которую они привезли с собой, был самовар. Я хорошо помню, как моя бабушка рассказывала, что они сидели очень голодные в темном трюме корабля и слышали, как пищат крысы. Тогда бабушка начала просить свою маму, мою прабабушку, чтобы та поменяла самое ценное, что у них было, самовар на хлеб и накормила детей. А прабабушка ответила ей, что голод пройдет, а самовар надо беречь, и что ее внучка, которая обязательно родится в далекой Америке, когда-нибудь прикоснется к нему и вспомнит о своих предках и их заокеанской родине. Бабушка пообещала своей матери беречь самовар. С тех пор у нас в семье есть старинный русский самовар из Тулы. Меня тогда поразила история этой американской семьи, хранящей у себя больше века самовар как символ стародавней родины предков. Видя мой неподдельный интерес, Рона пригласила меня к себе, где и продемонстрировала свое сокровище. Самовар, изготовленный на фабрике Василия Степановича Баташова. Кроме того, Рона оказалась замечательной художницей. Она показала мне портреты своих бабушки и дедушки, нарисованные ею самой. Все 9 детей ее прабабушки преодолели океан, остались живы, получили в Америке образование. Мы сидели друг напротив друга, как родня, после долгой встречи и плакали. Очень трогательная и символичная история, показывающая, что в самоваре действительно жила душа рода и дома, сказала Анна Григорьевна, вытирая платочком уголки глаз. Да, замечательная, только с очень грустным концом, согласилась я и присела отдохнуть на деревянную лавку светлицы. Почему с грустным? Самовар украли, ли он сам вышел погулять и потерялся? Попыталась пошутить экскурсовод. Нет, самовар просто выбросили за ненадобностью, как, впрочем, и портреты бабушки и дедушки. Вспомнила я тот страшный ветреный день, когда я приехала повидаться с Роной. Перед домом, где она жила последние годы, ее сын продавал ее вещи, среди которых были самовар и портреты. Когда я спросила его, где Рона, он ответил, что она умерла неделю тому назад в соседнем госпитале. Я не могла поверить, что за несколько долларов этот статный, образованный, достаточно обеспеченный мужчина продает реликвию своего рода, и попыталась объяснить ему, что этот самовар означал для его матери величайшую семейную ценность, а значит, и для него тоже. Он мне ответил: традиции семьи моей матери умерли вместе с ней. Я же не знаю и не понимаю их. У меня иная культура, я американец. Все, что я могу сделать, это подарить вам, как русский самовар, в память о моей маме. Теперь этот самовар не электрический, расписанный для туристов, а настоящий баташовский, ставится у меня в саду под яблоней, и мы пьем ароматный с дымком чай с пирогами. И я верю, что в нем пребывает душа моего дома, а внуку очень нравится колоть деревянные чурочки для его растопки. Вот так. Самовар шумел-шумел и нашумел мне дорогу. Мы замерли возле самоваров, словно перед портретами предков. В этом мире все случается не просто так. И каждая встреча может многое изменить. Но давайте поднимемся на третий, последний этаж музея. Повела меня опять к лестнице Анна Григорьевна. Здесь, на чердаке, в голове дома, живут книги с рукописными филигранными буквицами и рисунками фантастических зверей и птиц. Самое красивое – это певческие книги. Ведь церковное старообрядческое пение особенное. Этот переливчатый музыкальный строй невозможно было передать нотной грамотой. Музыкальные традиции певчих передавались только от учителя к ученику. Поэтому в Покровском монастыре в 17-18 веках была большая школа певчих и мастерская по изготовлению книг для них. Посмотрите, какими буквицами начинается каждая песня. Как будто райским светом раскрываются пелены прорастающего зерна мудрости, и дыханием мороза расцвечиваются оконца книг. Буквицы, как камертоны, настраивали исполнителей и голоса певчих на передачу божественных звуков. Впереди нас ожидает зал рушников, где мы закончим экскурсию. Марфа Евграфьевна сидела за кроснами и ловко перебирала нити, прикрыв глаза, тихо напевая песню и притопывая в ритм правой ногой, как будто качая люльку ребенка. В витринах за стеклами висели красно-белые льняные длинные полотнища с изображениями ромбов, крестов, зигзагов, фигур, напоминающих женские силуэты, птиц, гусей, медведей. У меня неожиданно возникло ощущение обманутой надежды, как будто я рвалась на берег живой сильной реки, а попала в аквариум. Ощущение глубины и мощи ушло безвозвратно. Плечи мои опустились, и слова Анны Григорьевны уже проносились мимо. «Ох, милая, пусто тебе ломка!» — раздался за моей спиной спокойный, ласковый голос Марфы Евграфьевны. «Хотела жар птицы словить, да она в сундуке не живет. Она тварь вольная и тайная. Правильно почувствовала. Какое тебе дело до того, что ромб — это символ пустоши, а ромб с крестом внутри — это пашня засеянная? Ничего это тебе не дает. Зачем тебе уметь читать и толковать чужие судьбы давно умерших? Рушник – это дорога, или река, рух, путь рода, или человека, или войска, или народа. И читать его, толковать или создавать может только ткачих ведунья или пряха. Учить же этой традиции должна старшая женщина в семье ту, которую выберет родовой рушник. Поезжай к старшей в своей семье и задай те вопросы, какие хочешь. Она, если сможет, на них тебе и ответит. А если нет, то даст рушник или пояс, что поведет тебя в дорогу. Есть один вопрос, что мучит меня после нашего разговора о вождении стрелы. А что будет, если во время обряда молния на небе не блеснет и тушь не пойдет? С трудом выдавила я из себя. Ты чего стесняешься? Правильно ведь вопрос задала. Если во время обряда молния на небе не появится и дождь не заплачет, то большая беда будет на земле. Это значит, что горе, копившееся долго, не уйдет в небо, и небесные силы не избавят людей от него. На моей памяти два раза не было молнии и дождя. В 1942 году, когда немцы летом и осенью пожгли наши деревни вместе с людьми, тогда многие пряхи погибли. И второй раз, в 1985 году. В тот год мои сельчане думали, что проскочили беду, а нет. В апреле 86-го ухнул Чернобыльский реактор, и почти весь Ветковский район выселили. «Теперь уходи, прощай, езжай своей дорогой, устала я». Оборвала наш разговор старуха и стала опять стучать ногой, качая воображаемую люльку младенца. Я поблагодарила Анну Григорьевну за интереснейшую экскурсию и уже на выходе из музея купила схему расселения староверческих скитов. Стрелки уходили на север к Балтийскому морю, на юг к Черному и Каспийскому, на восток через Омск, Красноярск, Иркутск, Байкал и заканчивались на Аляске. Да, права старая казачка, надо ехать своим корням. К папиной пока еще живой старшей сестре, к тете Оле надо спешить. Чувствую, ждет она меня, закрутилась в голове. А еще я поняла, что нельзя познать традиции свои корни из книг и в музеях. Только от учителя к ученику, от старшей к младшей, глазами в глаза, из уст в уста, как создавали староверческие песни, рушники, пояса, иконы.